Служение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Откровение». Глава 2, стихи с 12 по 17. Церковь, терпимая к нечестию. Пергам.
Откроем книгу Откровения, вторую главу. Нас интересуют стихи с 12 по 17 включительно. Прочитаем слова Христа, обращенные к Пергамской церкви. «И ангелу Пергамской церкви напиши, так говорит имеющий острый с обеих сторон меч. Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей, даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валаака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Так и у тебя есть держащееся учение Николаитов, которое я ненавижу. Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Знакомясь с различными историческими личностями, мы с удивлением для себя открываем некоторых весьма противоречивых, сделавших очень много для государств, которым служили, и в то же самое время успевавших вести аморальную и невероятно разгульную жизнь. Некоторые исторические личности представляют собой такое удивительное противоречие. И вроде бы дело делали, воевали, строили, города закладывали, и в то же самое время успевали вести достаточно нечестивую жизнь. Пергамская церковь, друзья, также удивляет нас. Большая часть ее членов оставались верными Господу, отвергали грех и заблуждение. Однако при этом они терпели нечестие в своих рядах. Вот какая опасность может угрожать церкви, когда большая часть ее членов верны Богу, любят истину, но тем не менее они терпимо относятся к группе нечестивцев, которые свободно находятся в рядах церкви. Также и на личном уровне христиане способны проявлять верность Богу в испытаниях, но при этом терпеть грех в своем хождении перед Господом. Вспомните Авраама. Ну, человек удивительный, человек безмерно преданный Богу, человек, который отправился в неведомые земли, человек, который был готов принести в жертву Богу единственного сына. И этот же человек хитрит и выдает собственную жену за сестру. Вспомните Давида, муж по сердцу Господа, псалмопевец. И этот же Давид впадает в постыдную прелюбодейную связь, последствия которой приносят много горя ему и его ближним. Вспомните мудрейшего Соломона, скатившегося к безумному многоженству и идолопоклонству. В общем, нечестие может проникнуть в жизнь даже самых верных и искренних поклонников Бога. Исследуя послание Христа, обращенное к Пергамской церкви, мы сможем понять, как помочь подобной общине, и увидим, что же необходимо каждому из нас для того, чтобы верно служить Богу, не допуская нечестия в своей жизни. Итак, обратимся к Писанию. Во-первых, церкви, терпимой к нечестию, важно определить, что ей необходимо знать о Христе. Стих 12. «И ангелу Пергамской церкви напиши, так говорит имеющий острый с обеих сторон меч». Иоанн, как и повелел ему Господь, пишет ангелу, то есть вестнику, наиболее влиятельному пресвитеру Пергамской церкви. Город Пергам являлся административным центром, столицей Малой Азии. Он располагался в 110 километрах к северу от Смирны и в 160 километрах, соответственно, от Ефеса. Сегодня это небольшой турецкий город Бергамо. Интересная деталь, друзья, смотрите. Господь обращается к церкви, обращается к пастырям и к церкви, а не к представителям властей Пергама, хотя Пергам – административная столица, административный центр. Почему? Потому что Господь в основном влияет на мир через пастырей и через поместные церкви. Создатель всего говорит к пастырям, а не к императорам, сенаторам, прокураторам, консулам или проконсулам. Вот как действует Господь. Поэтому самые важные люди, даже в любой столице мира, это не президенты, депутаты, сенаторы и министры. Самые важные люди – это пастыри, это церковь. Именно эта группа, она может казаться такой незначительной в обществе, такой ничтожной, но именно эта группа является самой важной, через которую Бог влияет на мир. Возвращаемся к Пергаму. Пергам, в отличие от Эфеса и Смирны, не был портовым городом и находился более чем в двух десятках километров от побережья Эгейского моря. Пергам не был и великим торговым центром, но за этим городом закрепилась слава хранителя знаний. Почему? Потому что некогда Пергам обладал одной из самых больших библиотек мира, насчитывающей более 200 тысяч свитков, и эта библиотека уступала лишь Александрийской. Однако за несколько десятилетий до Рождества Христова римский политик и военноначальник Марк Антоний подарил данную библиотеку египетской царице Клеопатре в знак своей любви к ней. И пергамент, материал для письма, изготавливаемый из кожи животных, получил свое название, кстати, от города Пергам, где и был впервые произведен. Говоря современным языком, Пергам – это такой центр книгопечатания, это такой интересный особый город. Также Пергам считался одним из крупнейших религиозных центров. Вот здесь он стоял, можно сказать, особняком. В Пергаме поклонялись Зевсу, Асклепию, культу императора, Афине и Дионисию. Акрополь, центральная укрепленная часть города, располагался на холме, возвышаясь на 300 метров над равниной. Здесь обычно жила знать, а внизу селились простые люди, торговцы и ремесленники, внизу на равнине. Обращаясь к Пергамской церкви, Христос представляет себя как, обратите внимание, имеющий острый с обеих сторон меч. То есть Христос дает им определенное знание о себе, которое они забыли, а может быть некоторые и не знали. Когда мы, друзья, вот когда мы сегодня сталкиваемся с людьми, которые говорят, что мы христиане, что мы верующие, тем не менее они терпят грех и нечестие в своей жизни, мы замечаем одну общую деталь у таковых людей. Какую? Эти люди имеют какое-то ложное представление о Христе. Спросите у них, кто такой Иисус Христос? Но оно у них не ложное в смысле, что совсем неправильное. Оно у них ложное от того, что неполное. Спросите у них, кто такой Христос? Спросите у церкви, которая терпит грех и нечестие в своих рядах. Спросите у человека, который называет себя верующим. Кто такой Иисус Христос? Знаете, что они вам ответят? О, Иисус – это любовь. Иисус – это милость. Иисус – это прощение. Иисус – это благодать. Иисус – это снисхождение. Он никого никогда не судит. Он никого никогда не обличает. Он тебя принимает таким, каким ты есть. Он тебя понимает, когда никто не понимает, и снисходит к тебе, когда другие готовы тебя обличать. Вот такое неполное и потому неправильное представление о Христе у людей, которые терпят грех в своих рядах, у церквей, которые терпят грех в своих рядах. И, видимо, что-то подобное было отражено в Пергамской церкви. Им не хватало полноты знаний о Христе. Они либо забыли эти истины, о которых Господь говорит, представляя себя владеющим острым с обеих сторон мечом, либо некоторые из них не знали. И символ меча – это символ суда и наказания, уготованного тем, кто противится Богу. Поэтому церковь, которая терпит нечестие в своих рядах, и человек, который называется христианином, который и терпит нечестие в своих рядах, он должен, знаете, как было бы правильно говорить о Христе. Он говорит, Христос – это судья, который готов войти в мою жизнь и мечом суда наказать мое нечестие. Вот что следует знать о Христе тем, кто терпит нечестие в своей жизни. Господь, обладающий острым с обеих сторон мечом. Это символ суда. Обратите внимание, Иисус представляет себя пергамской церкви именно так. Его меч – это не кованный металл. Его меч – это не луки, не стрелы, не армии, не хорошо экипированные солдаты. Его меч – это Слово Божие. Его Слово оценивает каждую поместную церковь. Его Слово будет судить дела неверующих. Его слово объективно, верно и нелицеприятно. Известно, что римские правители делились на две категории. Одни из них имели право меча, а другие нет. Правитель, обладающий правом меча, мог на месте решать вопросы, касающиеся жизни человека. То есть правитель, обладающий правом меча, мог на месте приговорить человека к смертной казни и через своих помощников очень быстро осуществить эту казнь. Правитель, чья официальная резиденция располагалась в Пергаме, как раз обладал правом меча. Соответственно, образ властителя, владеющего правом меча, был понятен жителям Пергама. Он помогал им без труда принять, что Христос также может применить наказание, свой острый с обеих сторон меч к непослушной церкви, действуя безотлагательно. Конечно же, Господь наделен всей полнотой атрибутов Бога. Он любящий, милостивый, прощающий, долготерпеливый. Но если мы живем в непослушании Христу и Его Слову, в таком случае нам придется столкнуться, скажем так, с негативной стороной его атрибутов, с его гневом. Нам придется узнать, что он святой, на практике узнать. И тот, кто не терпит грех среди своего народа, нам придется хорошо уяснить, что он тот, кто имеет острый с обеих сторон меч. Вот что необходимо знать о Христе, церкви, терпимой к нечестию. Во-вторых, церкви, терпимой к нечестию, важно определить, что ей необходимо ценить в служении. Стих 13. «Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей, даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа». В данном стихе Господь призывает пергамскую церковь ценить следующие два достижения своего служения. Он хвалит пергамскую церковь за следующие два достижения. Из этого нам понятно, что данные достижения необходимо ценить. Первое достижение какое? Это верность, несмотря на сатанинское окружение. «Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое». Известно ли вам, что следует понимать под престолом сатаны, расположенным в Пергаме? Известно? Однозначного ответа у нас нет, но мы все же познакомимся с тремя наиболее распространенными точками зрения. Первая точка зрения. Престол сатаны – это жертвенник верховного бога Зевса. Он располагался на особой террасе южного склона горы Акрополя города Пергам и был виден со всех сторон. Жертвенник представлял собой потрясающее монументальное сооружение размером 36 на 34 метра, точнее 36,2 на 34,2. К алтарю вела прекрасная мраморная лестница шириной 20 метров. Сам алтарь возвышался на 3-4 метра и находился в центре прямоугольной колоннады. Именно на нем сжигали жертвоприношения, дым от которых пергамцы наблюдали изо дня в день. по периметру нижней части наружной стены всего строения тянулся фриз длиною более 120 метров и высотой 2,3 метра, на котором была изображена борьба богов с гигантами. Общая высота строения составляла 10 метров. В конце XIX века, это очень интересно, немецкие археологи обнаружили жертвенник Зевса и по договоренности с османскими властями пергамский жертвенник был по фрагментам перевезен в Германию. И впервые посетители Берлинского музея увидели его в 1930 году. В конце Второй мировой войны алтарь вместе с другими ценностями был перевезен в Советский Союз и с 1945 года хранился в Эрмитаже, а с 1954 года был доступен посетителям. По некоторым данным считалось, что руководители советского государства имели какой-то особый интерес к этому жертвеннику. Некоторые из них видели в нем источник какой-то мистической силы. Но после того, как пришел к власти Никита Хрущев, он ни в какую мистику не верил. В 1958 году алтарь был возвращен в Германию. В пользу того, что жертвенник Зевса может быть назван престолом сатаны, говорит следующее. Зевс – верховный бог. Сооружение величественное, сооружение уникальное и видное со многих частей города, по своей форме напоминающее престол, напоминающее трон. Вполне возможно, что это и был престол сатаны, тем более, что с ним до сих пор связаны какие-то движения, перемещения по Европе. Вполне возможно, и некоторые так и называют. Сегодня этот престол находится в Берлинском музее, и некоторые так и называют его престолом сатаны из книги Откровения. Это первая точка зрения. Первая точка зрения – престол сатаны, жертвенник верховного бога Зевса. Вторая точка зрения – престол сатаны – это храм древнегреческого бога Асклепия или Эскулапа в древнеримской мифологии. Страдающие от различных недугов съезжались в Пергам как в центр исцеления с надеждой получить выздоровление. Асклепия называли спасающим богом, тем, кто избавляет от болезней. Его изображали восседающим на троне, с жезлом, в руке, вокруг которого обвивался змей, символ чудесной медицины. Поклонение Асклепию настолько было популярно, что божество можно было увидеть даже на пергамских монетах. И надо сказать, что поклоняясь Асклепию, поклонялись и змею, считая, что он целитель и спаситель. Изображение данного божества находят даже на надгробных камнях. И это свидетельствует о том, что некоторые считали Асклепия не только целителем тела, но и спасителем, помогающим после смерти. Паломники, многочисленные паломники, прибывающие в Пергам, должны были пройти через следующую, ну, скажем так, для нас необычную процедуру. Сначала им необходимо было провести ночь в храме Асклепия. Их поили особым напитком, который вводил человека в состояние транса. И затем они ночевали в храме, наполненном множеством неядовитых змей, ползающих по больным. Ну, картина страшная. Языческий храм, огромный там идол изображен в этом храме. Больные лежат в разных частях этого храма, на полу, везде. Они в каком-то состоянии транса, их напоили каким-то удивительным напитком. По всем ползают змеи. Для христиан это, конечно, было что-то ужасное. Утром после такой ночевки следовало рассказать свой сон, свое видение жрецу, который назначал лечение в соответствии с услышанным. Лечения были разные, нам много неизвестно о том, как лечили, но некоторая информация до нас дошла. Ну, обычно больным назначали принимать ванны или пить воды местных источников, и современные ученые обнаружили в них повышенный уровень радиации. А радиация может, знаете, оказывать определенное воздействие на некоторые виды заболеваний. Известно, что одному из больных, страдающим лишним весом, жрецы советовали соблюдать диету и заниматься спортом. Неудивительно, друзья, что для христиан весь этот культ Асклепия представлялся безумным идолопоклонством. Ведь они прославляли Христа как Спасителя, а жрецы прославляли змея, который был символом сатаны и никак не мог ассоциироваться со Спасителем, помогающим на земле, тем более в вечности. В пользу того, что храм Асклепия может быть назван престолом сатаны, говорит следующее. Ну, во-первых, змей – объект поклонения, змей – символ сатаны. Также этот культ был очень популярен, невероятно популярен в греко-римском мире, и поэтому есть предположение, что вот таким престолом сатаны может являться культ Асклепия, храм Асклепия и все, что связано с поклонением ему. Третья точка зрения. Престол сатаны – это культ поклонения императору Рима. В Пергаме был построен самый первый в Асии храм, посвященный императору Августу. Это произошло в 29 году до Рождества Христова. Являясь административной столицей Асии, Пергам с особой ревностью почитал культ императора. Поэтому позже, в 117-118 годах от Рождества Христова, здесь был построен храм в честь императора Траяна, которого, кстати, причислили к сомну богов, а спустя время еще и храм был построен в честь императора Севера. В пользу того, что престол сатаны может быть связан с культом поклонения императору, говорит следующее. Смерти предавали именно за нежелание поклоняться императору. Поклонение различным греческим божествам человек избирал добровольно. Хотел и был поклонником Асклепия, хотел и был поклонником Зевса, Афродиты, Дионисия. А вот поклонение императору считалось обязательным. Именно за отказ поклоняться данному культу при императоре Домициане христиане все больше и больше подвергались гонениям, и это и послужило причиной заключения апостола Иоанна на острове Патмос. Хотя мы не можем с точностью сказать сегодня, с чем связан престол сатаны, с жертвенником Зевсу, с храмом Асклепия или культом императора, ясно одно, друзья. Из всех городов Малой Азии в Пергаме сосредоточилась сила идолопоклонства в максимальной степени. Именно здесь, а не в каком-то другом городе, сатана имел наибольшую власть и влияние. Поэтому появление в Пергаме церкви, свидетельствующей о Христе и сохранявшей верность Его имени, было таким значимым. Это было просто чудо. Церковь в таком страшном языческом сатанинском городе. Церковь поклонялась Господу в самом логове врага. И только поэтому она уже заслуживала похвалы. Христианам, мы знаем, всегда трудно в языческом окружении, в безбожном окружении. Но верующим Пергама было труднее, чем верующим Эфеса, Смирны или других городов. Языческий мир утопал во тьме оккультизма, бесовских учений и различных суеверий. Однако Пергам являлся самым сатанинским городом своего региона. Они жили там, где живет сатана. Словно Пергам стал его земной резиденцией. Первое достижение, которое следовало оценить Пергамской церкви, это верность, несмотря на сатанинское окружение. Второе достижение – верность, несмотря на угрозу жизни. «И не отрекся от веры моей, даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа». Согласно дошедшим до нас сведениям, Антипа был учеником апостола Иоанна и одним из служителей Пергамской церкви, возможно, даже пастырем. Он принял мученическую смерть, живьем был изжарен в бронзовом быке в дни императора Домициана, ну, скажем так, незадолго до написания книги Откровения. Греческое слово «мартус» – «свидетель». Верный свидетель мой Антипа. Свидетель – это слово в первой церкви стало синонимом слова «мученик», в связи с тем, что открытое свидетельство о Христе очень часто вело к мученической смерти. Итак, пергамская община столкнулась с гонением. Представьте, что мы переживаем гонение, и кого-то из пастырей уже убили. Это напряжение, это давление. Это трудность. Итак, церковь находится в страшном сатанинском языческом окружении, еще и гонение, и один из видных служителей был зверски убит, по сути. Это страшная смерть, которую перенес Антипа. Но церковь не дрогнула, Церковь не разбежалась, церковь не отступила в языческом окружении, верующие продолжали оставаться верными Христу, сохраняя свидетельство о Нем. А ведь, друзья, устоять и не отречься в условиях гонений очень трудно. Мы знаем, что многие христиане отрекались и затем раскаивались. Мы знаем, что Петр трижды отрекся от Господа, а Пергамская церковь не отреклась. И в этом было ее большое достижение, которое Господь ценит, и эту верность призывает и дальше совершать и ценить самой церкви. Друзья, когда мы верны Богу в окружении нечестивого общества и не отрекаемся от Христа даже перед лицом смерти, знайте, это очень-очень ценно в глазах Иисуса Христа. В-третьих, церкви, терпимой к нечестию, важно определить, что ей необходимо выявить как недостаток. Стих 14-15. «Но имею против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Так и у тебя есть держащееся учение Николаитов, которое я ненавижу». Что же произошло с Пергамской церковью? Противостоя заблуждениям языческого окружения, сохраняя верность Господу в тылу врага, там, где престол сатаны, христиане Пергама не заметили появившуюся опасность в своих рядах. Церковь просмотрела угрозу, возникшую внутри себя. Она позволила нечестивым свободно действовать среди народа Божьего. Именно в этом Спаситель обличает пергамскую общину, и в этом состоял ее главный недостаток. «Но имею немного против тебя». Обратите внимание, Иисус говорит здесь «немного». Эта деталь важна. Иисус считает недостаток пергамской церкви не столь значительным. Ну, не от того, что нечестие можно отнести к несерьезной проблеме. Не от того, что нечестие в церкви – это мелочь. Нет, не от этого. А почему он считает данную проблему в пергамской церкви не столь значительной, как, скажем, например, в следующей Фиатирской? Вот почему. Дело в том, что данные нечестивцы Пергама не были многочисленны и пока еще не оказывали существенного, значимого влияния на церковь. Свое нечестивое поведение они основывали на чем? На учении Валаама и Николаитов. Давайте разберемся с этими учениями. В чем состоит учение Валаама? Есть у тебя держащиеся учение Валаама, которые научили Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Валаам – это кто? Это пророк Ветхого Завета, которого нанял Валак, царь Моава. Для чего? Для того, чтобы проклять народ Божий. Царь боялся Израиля, потому что видел его военную мощь в победе над Амореями. И он нанял Валаама проклясть народ Божий. Однако, благодаря вмешательству Бога, три попытки Валаама проклясть Израиль закончились тем, что он трижды благословил его. Не сумев проклясть Израиль, Валаам придумал другой план. Он подсказал Валаку, как ослабить Израиль, введя его в грех. Евреи стали любодействовать с язычницами, создавать с ними семьи, и все это привело к идолопоклонству. Числа 22, 25 глава. Видимо, в Пергамской церкви появились люди, которые стали говорить, что вступать в брак с неверующими и разделять языческие трапезы и участвовать в церемониях идолопоклонников – это нормально, ничего страшного. Получается следующее. Дьяволу не удалось запугать Пергамскую церковь. Не удалось разрушить ее угрозой гонений. Здесь она стояла твердо, крепко, как кремень. Поэтому он решил действовать иначе. Он решил действовать по-другому. Он решил развратить ее через учение, допускающие участие христиан в пирах, которые нередко заканчивались блудодеянием. Если через гонение не получается разрушить, то есть другая попытка разрушить через терпимое отношение к греху, к нечестию. Вот в чем состояло учение Валаама. В чем же состояло учение Николаитов? Так и у тебя есть держащееся учение Николаитов, которое я ненавижу. Мы уже говорили об этом учении, исследуя книгу Откровения, сейчас коротко напомним. Николаиты утверждали, что можно свободно жить в нечестии, оставаясь христианином. Все, что вы делаете в теле, не имеет значения. Главное – душой пребывать с Богом. В теле вы грешите, пьете, блудите и так далее. Это тело, его закопают в землю, с ним нет вопросов. Главное – в душе верить, и душа пойдет к Богу. Вот чему учили николаиты. Данное учение связывают с именем Николая, одного из служителей, избранных для заботы о вдовах в Иерусалимской церкви, Деяния 6.1.6. Согласно одной точке зрения, Николай стал отступником и, пользуясь своей известностью, прошлой связью с апостолами, стал развращать христиан, стал негативно влиять на церкви. Согласно другой точке зрения, сам Николай не отступал, отступили лишь некоторые его сторонники – неверно истолковав его слова. Если Ефесскую церковь Христос хвалит за ненависть к делам николаитов, то Пергамскую он обличает за терпимость к их учению. Каждая поместная церковь должна знать, что терпимость греху и ереси следует выявлять как серьезный недостаток. Каждый христианин должен понимать, что верностью Богу в испытаниях никогда не удастся покрыть нечестие своего хождения. Да, где-то вы были верны, да, где-то вы не пошли на компромисс, да, где-то вы что-то потеряли, да, где-то вы много потеряли, да, где-то вы пострадали за Христа. Все это хорошо и ценно, но это не дает вам права немножко расслабиться и допускать грех в своей жизни. Такого права Господь здесь не дает. Данное отношение следует выявить как недостаток. Когда терпимость и нечестие выявлены, следующий шаг – что? Покаяние. В-четвертых, церкви, терпимой к нечестию, важно определить, что ей необходимо совершить для перемен. Стих 16. «Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих». Покайся, то есть измени свое мнение. Должна произойти перемена, должно быть произойти изменение отношения к учению николаитов, к какому-то подобию учения Валаама. Необходимо больше не терпеть нечестие в общине. Необходимо признать, что такая терпимость – это не любовь и не нисхождение, а такая терпимость – это грех, исповедать его, оставить и сотворить достойный плод покаяния. Плод покаяния проявится в чем? В обличении тех, кто живет в нечестии, и отлучении от церкви, упорствующих в грехе и заблуждении. Пергамцам следовало просто применить учение Нового Завета о церковной дисциплине ко всякому нежелающему оставить нечестие. Даже если такой человек был верен Богу и в прошлом был героем веры, и был верен Богу перед лицом смерти, и не шел на компромисс, даже в этом случае. Как учит Господь, Матфея 18 глава, «А если церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь». Как учит Павел, 1 Коринфянам 15:13, «Итак, извергни развращенного из среды вас». Эскайра – извергать, это устранять, удалять, изгонять. Вот что необходимо для перемен Пергамской церкви. Если церковь не станет этого делать, Господь накажет ее. Он не скажет ей: «Ну хорошо, ты терпишь грех, и я терплю. Давайте закроем на это глаза, давайте покроем это любовью». Христос так не говорит, он так не скажет. Вот что он говорит: «А если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих». Речь идет о наказании, о суде, который падет на всю церковь города Пергам. Вскоре. Это указание на быстрое, поспешное наказание. Если церковь терпит нечестивых в своих рядах, Господь не станет терпеть такую церковь. Что Он будет делать? Что может Господь сделать с такой церковью? Он может прекратить ее существование, как сказано в Откровении 2.5. или он может наказывать непослушных верующих болезнью и смертью, как сказано 1 Коринфянам 11:30. Не только поместная церковь, но и каждый верующий в отдельности не должен терпеть грех в своей жизни. Необходимо покаяться и оставить непослушание Богу. Вот что необходимо совершить для перемен. Покаяние и оставление греха. Терпимость к греху недопустима. В-пятых, это последнее. Церкви, терпимой к нечестию, важно определить, что ей необходимо помнить о вечности. Стих 17. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Если в 16 стихе Господь призывает Пергамскую церковь бороться за чистоту своих рядов, мотивируя их угрозой наказания, то в 17 стихе Господь мотивирует церковь к верности и послушанию уже обещанием особых небесных благословений. В данном случае упоминается о двух небесных благословениях. Каких? Первое благословение, первое небесное благословение, имеющий ухо слышать да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать сокровенную манну. Сказанное здесь Христом, верующие должны понимать и принимать еще и как послание от Духа Святого. И Господь говорит «побеждающий». Побеждающий – это кто? Это каждый истинно верующий, 1 Иоанна 5:4. Каждый истинно верующий сможет в небесах вкушать сокровенную манну. Что означает эта сокровенная манна? Мы знаем, что израильтяне вкушали манну, хлеб с медовым вкусом во время странствования в пустыне. Данный хлеб был выражением заботы Бога о нуждах своего народа. Сокровенная манна – это все благословения вечной жизни в небесах, дарованные нам через Иисуса Христа, который говорил о себе «Я есмь хлеб жизни» – Иоанна 6:48. «Я хлеб живой, сшедший с небес» – Иоанна 6:51. Язычники, окружающие Пергамскую церковь, оказывающие на нее давление, очень большое значение уделяли пирам в честь своих богов. Это была такая важная часть их жизни. Это религиозные пиры, это поклонение богам. Это связано с профессиональной деятельностью язычников. Отказ от участия в таких пирах делал христиан, по сути, изгоями, вызывавшими резкое недовольство окружающих. И вот в контрасте с идоложертвенной пищей язычников Господь обещает прекрасную, небесную, сокровенную манну. Отказываясь от развращенной жизни с язычниками, от их пиров, вы не теряете все. Вы следуйте по пути послушания, по узкому пути, и вас в небесах ждет прекрасная сокровенная манна. То есть все потери, которые мы переживаем здесь на земле, Господь непременно компенсирует здесь на земле, а уж точно в небесах. Нет никого, кто оставил бы все ради Евангелия и не получил во сто крат больше в 7 веки и в будущем, говорит наш Спаситель. Второе небесное благословение. «И дам ему белый камень». И на камне написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Ну, скажу сразу, что относительно этого камня существует очень много различных взглядов. Остановимся только на двух. Первый взгляд. В древние времена оправданным на суде вручали белый камень, а осужденным – черный. Таким образом, белый камень – знак оправданных перед Богом. Но тот факт, что на камне еще что-то написано, более нас склоняет ко второй точке зрения. Согласно второй точке зрения, белый камень – это пропуск на небесный пир победителей во Христе. Белые камни с именами участника особого пира выдавались, знаете, друзья, словно входной билет, словно пропуск на пир, посвященный победе на спортивных состязаниях. То есть Христос говорит: вы пройдете на прекрасный пир, на прекрасное торжество в честь победителей в небесах. И опять здесь, я думаю, звучит это в контрасте с обольщающими христиан языческими пирами. Вас на такие пиры не пускают, или вы сами не идете, или вас считают недостойными, но на тот славный небесный пир вы пройдете. И на камне написано «новое имя». Что такое новое имя? Это имя, известное лишь получающему его. Оно подчеркивает уникальные личные отношения со Христом. То есть получается, что Господь не просто относится к нам как к массе людей, группе спасенных. Он дает каждому верному имя, отражающее все особенности нашего нового статуса в небесах, отражающее особенности нашей награды, связанной с индивидуальными отличиями нашего земного пути, земного служения, обстоятельств, в которых оно совершалось. Отказываясь от языческих трапез, верующие ожидают вход на небесный пир. Все, что мы оставляем в этом мире, друзья, ради Христа, работа, общественное положение, карьера, иммиграция в более развитые страны, деньги, власть, принятие окружающими – все это будет компенсировано Господом в небесах в полной мере. В заключение подведем итоги. В каких бы трудных обстоятельствах ни находилась церковь, насколько бы верной она ни была даже пред лицом гонений, если община станет терпеть нечестие в своих рядах, ей придется столкнуться не с утешающим Христом, а с обладающим острым с обеих сторон мечом. Такая церковь будет наказана. Если же община удалит нечестивых из своих рядов, она получит благословение радостного предвкушения небесных благ. То же самое касается и каждого из нас в отдельности. Да, Господь высоко ценит нашу верность Богу, особенно в трудных обстоятельствах. Но если, несмотря на это, мы смиряемся с грехом в своей жизни, Он непременно накажет нас. Поэтому без жалости, возлюбленные, без жалости удаляйте из своей жизни все, что вас искушает, все, что склоняет вас к греху, все, что ведет вас к падению. И верьте, что все земные потери ради Христа будут возмещены и вознаграждены в небесах. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!